Восстание безумных богов. Отрывок. А что же дальше? А дальше восстание безумных богов, где мы вновь встретимся со многими героями войны ангелов. Она стояла на краю дощатого помоста, пыльного и неровного. Внизу плескалось живое море. Фазиби. Человеки. Руки и ноги ее были скованы цепями короткими, но толстыми, не разорвать. А на шее был ошейник. И от него еще одна цепь к массивному ржавому кольцу, ввинченному в старые доски. Она стояла, бесстрастно глядя поверх голов. Фазиби ее не волновали. Их не было. Они не существовали. Существовали только кланы ее народа, драконоголовых, и суровые боги, часть в небесной вышине, часть в подземных глубинах. Все. С лица смыты все знаки ее клана, так и не ставшие постоянной на всю жизнь татуировкой. У нее нет больше ни семьи, ни родни, ни вождя, ни шамана. Она никто. И она же — жизнь своего клана. Зима выдалась тяжелой и страшной. Молитвы и камлания не помогали. Снега валили, стада разбегались, охваченные странным безумием. Луны еще не перевалили и через созвездие зверя, а в клане начался голод. Именно тогда, с юга, по тракту, берегом танцующей реки, что вдоль темной пущи, поднялись люди Фазиби. Купцы. Торговцы с большими караванами на сильных выносливых быках, покрытых густым длинным мехом. Сильнее и выносливее, чем скот кланов. Они везли с собой много товаров, потому что знали, боги холода разгневались, а значит, вожди будут сговорчивы. Красное золото, самородное истинное серебро, выносимое подземными реками, абю, окатанные водой камни, светящиеся в темноте. Все это имелось у драконоголовых, добываемое на Дальнем Севере, за горами, у провала огненной пасти и на черных склонах рогов пламенного зверя, но их, увы, нельзя было есть. В мешках, бутылях и коробах на бычьих спинах мука, масло, солонина, вяленая рыба, овощи в кислом вине. Но цена всего этого высока, и далеко не всегда у кланов имелось чем расплатиться. Особенно, когда боги зимы гневались на свой народ. У ее клана, бывшего клана, тоже не хватило. Но зато сейчас клан Темного Коршуна имеет все, чтобы дожить до следующей осени. Цена невелика. Цена — она. Шаарта Ар-Шуран Ас-Шакар. Над ней творили обряд, как над умершей. Мошек, шаман, дал ей выпить что-то дурно пахнущее, острое. Тело перестало повиноваться, дух отделился от плоти. Она видела себя со стороны, лежащей в деревянной колоде, видела, как с нее смывают знаки темного коршуна, как стоят в молчании над ней отец, мать, Боно и Доно, бабушка и дедушка со стороны матери, сестры и братья. Видела, как круг за кругом нарезает вокруг ее домовины шаман Мошок, как призывает духов облегчить ее дорогу к заоблачным пажитям, как родные молча кладут рядом с ней пару изогнутых ее сабель, пару кинжалов, лук со стрелами и все прочее, что должно пригодиться в стране вечной охоты. А потом шаман вдруг резко что-то выкрикнул, махнул рукой, и она увидела, как четверо сильных мужчин закрывают долбленную домовину специально спиленной до этого крышкой. И ее незримый дух, повинуясь слову сильного шамана, нырнул в эту темноту, слился с плотью, замер, перестал быть на время. Когда пришла пора вернуться, вокруг уже не было ни гор, ни снегов, незнакомых лиц ее клана. Теплая равнина, оливковые рощи и сады по обе стороны дороги, белостенные каменные дома под красно-черепичными крышами. Она не знала, откуда ей стали ведомы эти слова, ведь раньше она не видела ни таких домов, ни таких крыш. Это было хорошо и правильно. Пока она спала, караван купивших ее купцов ушел далеко-далеко от родных мест. Конечно, примерно она представляла, где находится сейчас, но искать дорогу назад Шаарта не станет. Мертвым нет места среди живых. И потому она никогда не вернется. В клане темного коршуна она умерла. Имя ее выбито на столбце железного дерева рядом с могилами старшей родни.
«Нет чести выше, чем отдать честь, чтобы жил твой род», — хрипел в ухо шаман,
кружа вокруг нее. У нее нет ни семьи, ни клана, ни народа. Она никто и ничто. Пыль на дощатом помосте, ржа на железных кольцах. Но зато клан получил за нее хорошую цену. Много, много мешков с мукой и солью, и глиняных амфор с оливковым маслом, и кадушек с солониной, и прочего припаса сложено в пещерах темного коршуна. Это правильно и справедливо. Так должно быть. И потому она стояла, глядя поверх голов, на запястьях и щиколотках кандалы. «Я не убегу», — сказала она на всеобщем языке купцу, немолодому, дородному и относившемуся к ней, в общем, совсем неплохо. «Таково слово клана».
«Я знаю», — вздохнул тот,
словно и впрямь сочувствуя ее доле.
«Драконоголовые скорее потеряют жизнь, чем честь. Я знаю, девочка, просто тут так требуют».
Она не стала спрашивать, почему. Клан продал ее, чтобы она повиновалась. Это очень малая цена за его жизнь, за жизнь всех остальных. Это справедливо. Поэтому она не сопротивлялась, когда с нее сорвали одежду. Не сопротивлялась, когда кузнец в кожаном фартуке на голое тело заклепывал на ней железные браслеты. Не сопротивлялась, когда вели на помост. И не слышала, что кричат в толпу, нахваливая ее как товар, ушлые торговцы Фазиби. Смотрела туда, где край неба сходился с мягкими, волной накатывавшимися на городок холмами. Туда, где белели паруса на водной глади, словно ранний снег. Город назывался красиво — Армарика. К восходу от него катились волны неоглядного моря, к закату шумели густые леса, которые, она услыхала, прозывались Сильванией, Северной и Южной. Империя Корвус, протянувшаяся на юг и запад так далеко, что идти, наверное, пришлось бы целый год. Она знала, что караван должен был миновать рубеж драконоголовых, вольный городок Нифаньес, где стоит лагерем имперский легион, восьмой победоносный, затем торговый град Месиду, пересечь равнину Гнева, затем укрепленную имперскую границу, где еще два легиона, третий неудержимый и четырнадцатый гневный. А дальше она не замечала пыли, не слышала насмешек и похабных шуток, не замечала показывавших на нее пальцами юнцов и прикрывавшихся фатами женщин. Ничего этого не существовало. «Шаарта Аш-Шуран Аш-Шакар! Шаарта, дочь матери Шуран и отца Шакара, должна была начать жизнь заново, сколь бы низкой и позорной эта жизнь ни оказалась, с новым именем. Потому что клан темного коршуна будет жить, и это единственное, что имело значение». Вокруг нее толпился народ, иные выкрикивали свою цену, но торговцы не торопились, знали, что настоящие покупатели будут позже. «Страхолюдина! Чудовище! Монстр!» Она слышала, но не слушала. Что ей, бившейся с железным хирдом в валом ущелье подле врат гномьего града Дим-Кулдира, когда воительницы ее клана бросились на бородачей сверху, со скал, сломав их стену щитов? Что ей какие-то выкрики? А потом и впрямь подоспели серьезные покупатели. Ланиста в белой тоге с хлыстом. Пара молодых людей, да нельзя изнеженных на вид, прибывших в одном паланкине, обнимавшихся и жеманно при этом хихикавших. Двое бородатых гномов в роскошных золотых поясах, закрывавших весь живот. Полноватая женщина под плотной вуалью, сопровождаемая четверкой до зубов вооруженных слуг, откуда-то с юга, судя по оливковой коже. Купец мигом сообразил, что пора начинать истинный торг. Он выкрикнул цену. Ей, стоявшей на помосте, слова торговца ничего не говорили, и она осталась бесстрастной, глядя поверх голов, на цветастые пологи над прилавками, на множество тачек, тележек, телег и вазов, на разложенные там невиданные товары, о каких драконоголовые никогда и ничего не слышали. Она стояла, не стесняясь собственной наготы, своей смуглой, словно старая бронза кожи. В ее племени девушки сами выбирали себе суженых. Мужчины слишком заняты охотой и войной, чтобы тратить время еще и на это. Но здесь не было мужчин, и здесь некого было стесняться. Она видела, что покупатели начинают горячиться.
«Квингенти!» —
500!» — выкрикнул грузный Ланниста, для верности взмахнув хлыстом.